Мария Мецементия, «Белая волшебница», читает автор. Предисловие. Давным-давно в одной прекрасной сказочной стране в семье наимудрейшего короля и наипрекраснейшей королевы родилась долгожданная дочь. Чудесной девочкой восхищались все жители королевства от мала до велика. Крошечная принцесса была окружена заботой и лаской. Лучшие учителя дарили ей знания, талантливейшие музыканты помогали освоить музыкальное искусство, величайшие художники ставили ей руку, чтобы она могла писать потрясающие полотна, а виртуозные танцоры обучали ее танцу. Замечательная девочка расцветала в дивной красоты девушку, а король с королевой предвкушали, как она выйдет замуж за достойнейшего принца, станет гордостью своих родителей и продолжит их знатный род. Однажды королевство посетил проездом злой колдун. Он увидел принцессу, как же она была хороша, играя и резвясь на лугу перед дворцом. Солнечные зайчики плясали вокруг нее, соревнуясь между собой за то, чтобы окунуться в глубину ее ласковых глаз. Сердце колдуна сжалось от зависти и злобы. Не мог он стерпеть такой красоты, доброты и великолепия. Скользнул черной тенью мимо нее, шепнул заклинание и, злобно хохоча, умчался прочь и растворился в багровом свете закатного солнца. С той минуты принцессу словно подменили. Она внезапно помрачнела, замкнулась в себе. Она отказала всем претендентам на ее руку и закрыла сердце для любви. Ни о каком замужестве она и слышать не хотела. Принцесса заперлась в своей башне из слоновой кости и проводила там дни и ночи, погруженная в бесконечные сомнения. Все недостатки, свойственные девушкам ее возраста, проявились в ней с небывалой силой. Она вконец обленилась, перестала следить за собой, не вылезала из постели, комплексовала по любому поводу и в каждом человеке видела врага. А с домашними и вовсе ссорилась из-за малейшей ерунды. Король с королевой были в отчаянии, ведь их единственная дочь, светлая и чудесная девочка, больше не верила в доброту и видела кругом одни лишь изъяны. Но тут мудрый король вспомнил о белой волшебнице, которую называли лекарем душ. Жила она в зеленом лесу, высоко в горах, где парят соколы. Было решено послать гонцов за белой волшебницей. Они застали ее за собиранием душистых трав и сообщили о беде, постигшей королевскую семью. Волшебница была доброй и поэтому сразу согласилась помочь несчастной принцессе. Когда она прибыла во дворец, то сразу же отправилась в башню к девушке. Некогда прекрасная принцесса растеряла свою красоту, чрезвычайно располнела и перестала улыбаться. Ее больше не интересовали науки и искусство. Целые дни она проводила неподвижно в тесной комнатушке. Она лежала, обложенная подушками, и играла с волшебным зеркальцем, абсолютно безучастная ко всему, что происходило за стенами ее башни. Белой волшебнице предстояла нелегкая работа — подружиться с принцессой и растопить лед вражды в ожесточившемся сердце. Добрая женщина подошла к принцессе, обняла ее и поведала ей историю своей жизни. Она оказалась не такой легкой и безмятежной, как все считали. Волшебнице было не просто открыть свою душу, но только так она могла подобрать ключик к сердцу принцессы. С каждым словом белой колдуни девушка оттаивала. Она села на кровати и слушала все более внимательно. Ей стало любопытно, чем же закончится эта волнующая история и что помогло волшебнице не черстветь и не озлобиться? Наконец волшебница поняла, что полностью завладела вниманием принцессы и можно приступать к более решительным действиям. Глава первая, в которой белая волшебница рассказывает принцессе историю своей жизни. «Я, белая волшебница и лекарь человеческих душ. Я расскажу тебе, кем я была и кем стала, что со мной произошло и как я добилась того, что у меня есть сейчас. Я родилась на юге в очень красивой горной стране. Родилась в тяжелые времена, тогда, когда наша огромная империя распалась на многие страны. Наша семья переживала очень тягостный период. Родители всеми силами пытались прокормить нас. Нам не хватало еды, нечего было надеть, не было газа и света. Да и жили-то мы почти что в пещере. Казалось бы, зачем влачить такое жалкое существование? Но мы не поддавались упадническим мыслям. Вместо всех материальных благ у нас было тогда нечто более важное. То, что помогало нам держаться вопреки всему. «И что же это?» Пока еще вяло, но уже со слабой искрой интереса спросила принцесса, усевшись на кровати и обняв пуховую подушку. «Любовь! Нас согревала любовь друг к другу. Помню, как зимой мы ложились спать в одежде, потому что дома было очень холодно. Но, несмотря ни на что, мы были очень счастливы. Мы росли, окруженные заботой и любовью. Меня, мою сестру и родителей никогда особо не волновало, во что мы одеты. Есть какая-то одежда, и уже хорошо. Моя мама работала лекарем, помогала людям. В то время она была единственным человеком в семье, кто зарабатывал деньги. Папа мой по профессии профессор физики и ядерных наук, но тогда он потерял работу и сидел с нами, с детьми. До того, как распалось государство, в далекие времена наша семья была довольно обеспеченной. Жаловаться было не на что. В основном у нас все потомственные лекари. Помню, как дома собирались консилиумы и обсуждались разные операции, а я пряталась под столом и с любопытством прислушивалась к разговорам, пытаясь понять незнакомые слова. Но потом наступили действительно трудные времена, и мы оказались в нужде. Тогда каждая вторая семья в моей горной стране нуждалась. Люди продавали свое имущество, чтобы выжить, прокормить и обогреть семью. В свои 14 лет я уже понимала, что нужно помогать маме. Ей было очень мучительно тяжко тянуть всю семью, за все платить. И тогда я тайком от родителей пошла работать. Сначала устроилась в трактир разносчицей посуды, потом уже барменом. Я выглядела старше своего возраста, говорила, что мне 18, и меня брали на работу. Времена были неимоверно сложные, физически и экономически, но не духовно. Я с теплотой вспоминаю вечера, когда мы собирались вместе. Света не было, но была керосинка. Мы вчетвером ложились под одно одеяло прямо в одежде. Тесно прижимались друг к другу и рассказывали истории, подмечущийся тусклый огонек керосиновой лампы. У нас не было компьютера и сотовых телефонов, но я обожала рассказывать фантастические истории. Мне снились необычные яркие сны, и я чувствовала, что связано с космосом. Уже тогда я слышала и видела много сверхъестественного. Я хотела, чтобы все вокруг поняли, зачем они пришли в этот мир, зачем я здесь. Мне казалось, что мир не жестокий, а, напротив, добрый и теплый, и все люди в нем по определению добрые. «Ни за что не поверю», — выпалила принцесса. «Дедушка говорит, что добрых нет». «Не спеши, милая», — успокоила ее волшебница. «Слушай дальше». Те дни были, наверное, самым лучшим отрезком жизни. Именно тогда мы очень сблизились. Именно тогда я чувствовала самую крепкую любовь в кругу своей маленькой семьи. И вот на таком непростом этапе своего взросления я встретила будущего супруга. Познакомились в нашем загородном поместье. Тогда мне было 15 лет. Поместье — это одно из очень солнечных воспоминаний. Там было так чудесно. Мы ели ягоды прямо с кустов, сок стекал по подбородку, и мы ходили чумазами, жарили сочные шашлыки на углях. Просто отдыхали, наслаждались природой и свежим воздухом. Однажды, на мое счастье, как мне тогда казалось, на соседний участок приехал мой друг детства с товарищем, который был старше меня на 2 года. Когда я его увидела, внутри меня что-то вспыхнуло, и внутренний голос сказал мне: «Смотри, это твой будущий муж, держись за него». Я очень удивилась, потому что внешне он мне сначала вообще не понравился. Не мой типаж. Он был худой, долговязый, с черными волосами. Я прислушалась к себе и долго рассматривала своего предлагаемого суженого. Я пыталась представить, как же именно я выйду за него замуж, за такого. И никак не могла поверить тому, что твердил мне внутренний голос. Он словно услышал мои сомнения и тут же сообщил мне: «Не переживай, ты с ним еще разведешься». «Ага, успокоил, нечего сказать», — мрачно изрекла принцесса. «Я же говорю, все плохо, даже от внутреннего голоса никакой пользы». «Смотря как это воспринимать, дорогая принцесса, все, что происходит с тобой, важно и полезно. Все работает на твой опыт и служит уроком. Со временем я в него влюбилась до безумия. Чувства нахлынули внезапно, как цунами, и мы уже не могли друг без друга. Он ухаживал, дарил цветы. Внутренний голос оказался прав. Я поверила ему, но с ужасом думала о том, что и в своем втором пророчестве он не обманет. Но пока я была счастлива и представляла, как стану еще счастливее, самой счастливой на свете, если выйду замуж за этого прекрасного принца. Он и правда был прекрасным, но теперь я понимаю, что тогда он еще не созрел, чтобы заводить семью. Да и родители противились нашему союзу. Это был ранний брак, и все понимали, а я знала это точно, что в итоге мы разведемся. Но я была словно под гипнозом и никого не хотела слушать. А после свадьбы розовая романтическая пелена спала, и началась непростая семейная жизнь. Во мне все еще горел огонь любви, но его пытались потушить всеми способами. Засыпать песком, заливать водой, перекрывать кислород. Но он был сильный, он разгорался снова. И я сама долгое время не могла погасить в себе этот огонь. Это сейчас от той любви остался лишь пепел. Он все еще во мне и напоминает о том, как я нашла путь к своему сердцу. «И какой же урок ты из этого вынесла?» «Пепел звучит не очень-то вдохновляюще», — буркнула принцесса. «Все, что случается в твоей жизни, — не ошибка. Это значит, что ты должна была пройти по этому пути. Представь железную дорогу. Есть пункт А и пункт Б. Как бы дорога ни изворачивалась, ты прибудешь в назначенное место. Не всегда будет солнечно. Ехать придется и ночью, и в дождливую погоду, и в ветреную. Неважно, какая погода будет, важно твое отношение к ней. И уже сейчас, пройдя немало, я могу сказать, что благодарна и бывшему супругу, который принес немало боли, и тем сложным обстоятельствам, в которые я попадала. Это был первый шаг самопознания, который научил меня реагировать на жизнь без агрессии, без максимализма. Когда тебе больно и обидно, то пламя в душе ты забрасываешь мусором. Дурными мыслями, негативом, склоками. Оно начинает едко дымить. В душе горит и смердит свалка, которая отравляет тебе жизнь. Тебе хочется сидеть дома, закрывшись от внешнего мира, чтобы тебя все оставили в покое. Ты думаешь, что тебя никто не понимает, и бесполезно даже пытаться что-то объяснить. Но на самом деле это не так. Пытаться стоит. Но прежде чем открывать свою душу для кого-то, нужно открыть душу для самого себя, увидеть себя тем, кем ты являешься, и принять. Любовь — это эгоизм. Когда ты влюблен, то хочешь быть рядом с любимым человеком. Ты не даешь ему права на его собственное желание. В твоем понимании вы — единое целое, и ты жаждешь получить все его внимание. Первая причина трещины в отношениях — невнимание и обиды. Мой муж поселил меня в большом доме со своей мамой и ее сестрой, а это само по себе опасное сочетание. В своем доме я была любимой, росла в ласке, но тут я попала в совершенно противоположную ситуацию. Свекровь со своей сестрой говорили неприятные вещи у меня за спиной, осуждали меня. Мне было страшно и больно. Муж все время где-то пропадал, хотя и не работал. Он не хотел проводить время со мной. Я была одна, даже когда забеременела. Меня почти не кормили в этом доме. Меня во всем контролировали, силой заставляли сидеть на диете. Они не были плохими людьми, просто у них был свой мир и свои правила. Я постоянно сбегала оттуда к маме, потому что, по сути, сама была еще ребенком. Она подозревала, что меня там недолюбливают, хотя я это скрывала. Я не жаловалась, просто приходила за теплом и любовью, которых мне так не хватало. И тогда начался первый поток негатива в мою душу, хотя я еще этого не понимала. Я не осознавала, почему меня не любят, почему так ко мне относятся. Пыталась найти к ним подход, но безуспешно. Муж уходил днем и возвращался только под утро. Я пыталась себя успокоить, ведь я все еще думала, что у нас настоящая большая любовь. Но любовь была не у нас, а у меня. Я любила его, я не хотела его терять, а у него уже все погасло. Вскоре он начал гулять. Бросал меня в одиночестве среди чужих людей. Психологически было невероятно сложно. Когда родилась Аннушка, я поняла, что теперь мы другие. Мы в ответе за жизнь своей малышки, и нам срочно нужно что-то менять, искать работу. Муж считал, что его родители должны нас обеспечивать, и запрещал мне работать. Но я втайне от него устроилась на работу. Тогда я уже потихоньку начала приходить в себя. Думаю, что меня отрезвило рождение ребенка. Теперь мне нужно было заботиться о дочери, а не только о себе. Мне нужно было как-то ее прокормить. Тем не менее, спираль негативных событий для меня еще не закончилась. Наоборот, она разбухала и продолжала наполнять душу мусором. Я стала агрессивной, у меня появились видения, я видела и знала, куда ходит мой муж и чем он занимается. Мы ссорились и даже дрались. Я уходила, но он возвращал меня снова и снова. Эти отношения меня надламывали, и их нужно было как можно скорее заканчивать. Наконец, я собралась силами и рассталась с ним. Разрыв дался очень тяжело. 9 лет я пыталась забыть этого человека. Я боролась с собой. Медитация и буддизм помогли мне выкарабкаться из того разрушительного состояния. Сейчас я уже по-другому на все смотрю, понимаю, как устроен мир. Особенно мучительным был период, когда он ушел к другой женщине и окончательно вычеркнул не только меня, но и дочь из своей жизни. Его новая пассия имела хорошее приданное. Он тоже не бедствовал. Так они и поженились. Было время, когда меня разрывало от желания что-то ему доказать, но я пережила этот этап.